Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе. Что собирается предпринимать Владимир Буковский, чтобы стать кандидатом в президенты России? Можно ли вылечить алкоголизм? Нужно ли спешить приватизировать квартиру? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Также в сегодняшней программе «Свобода в 9» обзор центральной российской прессы, новости науки, спорта и афиша главных культурных событий грядущего дня в Москве. 12 июля Владимир Буковский, российский писатель и бывший советский диссидент, в мае 2007 года выдвинутый кандидатом в президенты России от демократической оппозиции, подал в консульский отдел российского посольства в Лондоне документы на получение нового российского паспорта. Этот документ необходим ему для поездки в Россию. О дальнейших планах Владимира Буковского, о его взглядах на прошлое и будущее российской оппозиции, с кандидатом в президенты побеседовала Вероника Баде. Интервью было записано по мобильному телефону в тот момент, когда Владимир Буковский только вышел на улицу из российского посольства в Лондоне.
Владимир Константинович, вы подали документы на получение нового российского паспорта.
Ну, собственно говоря, на продление паспорта. У меня паспорт есть, его срок истек 10 лет назад. То есть он просрочен на 10 лет. Вот и все.
Когда вы рассчитываете получить паспорт, и насколько велика, на ваш взгляд, вероятность, что вы его получите?
Работники консульства были очень любезны, и у меня не возникло подозрения, что они почему-либо мне откажут. Они сказали, что выдадут мне в течение 3, максимум 4 недель.
А, кстати, почему у вас был просрочен на 10 лет российский паспорт?
Ну, я не интересовался этим совершенно. Я перестал ездить. Хотел поехать пару раз по английскому паспорту. Мне не дали визу. Я так понял, что я не въездной. И больше не занимался этим вопросом.
Вы полагаете, что сейчас будет иначе? То есть вы получите паспорт и въедете в Россию?
Ну, мое дело попробовать. С точки зрения закона, у них нет оснований не продлить мой паспорт.
Вот вы получите российский паспорт. Что вы собираетесь делать дальше?
Я собираюсь поехать где-то осенью, приурочить это к еще там всяким событиям в России. И поехать туда, поучаствовать в дебатах, в обсуждениях, посмотреть на настроение общества.
Вы были выдвинуты кандидатом в президенты России от демократической оппозиции в мае этого года. Скажите, какова была тогда ваша реакция на это событие и изменилось ли с тех пор ваше отношение к ситуации?
Ну, тогда я дал письменный ответ и мотивировал свое согласие именно необходимостью помочь демократической оппозиции, помочь им отстроиться, структурироваться, усилиться. И так я к этому и до сих пор отношусь. У меня нет особых иллюзий. Скорее всего, никакой избирком меня не зарегистрирует как кандидата. У них для этого очень много легальных зацепок. И пока будешь разбираться с Конституционным судом, уже и выборы пройдут. Так что, в принципе, они могут это дело легко заволынить. Но, тем не менее, я хочу поучаствовать в этом, чтобы помочь оппозиции отстроиться. Набрать силу, структурироваться, чтобы оппозиция у нас, наконец, была силой в обществе. Не может страна жить без сильной оппозиции. Это плохо для страны.
А почему сейчас этого не происходит? Что мешает?
Ну, не забывайте, что режим сейчас, на сегодняшний момент, в России довольно репрессивный. Введено много законодательных ограничений, делающих оппозиционную деятельность весьма трудной, а иногда и опасной. Растет число политических убийств. Вводится закон об экстремизме, понятие, которое юридически расшифровать невозможно, и так далее. То есть в этих условиях, конечно, большое количество людей просто боится как-либо участвовать в политике. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, для того, чтобы возникала оппозиция, нужно противостояние в обществе. Оно на пустом месте в спокойное время не возникает, оппозиция. Она возникает в процессе борьбы. Вот выборы представляют такую возможность. Это некая борьба. И вот в процессе такой борьбы отстроить оппозицию легче, чем спокойное межвыборное время.
Как вы смотрите на ситуацию в стане российской оппозиции, в частности, вот на последние события? Разлад в коалиции «Другая Россия».
Ну, оппозиция у нас всегда была очень раздробленная и очень маленькая. Были маленькие партии, которые в одиночку никогда ничего не могли бы добиться, а соединяться и выставлять единого кандидата не соглашались. Это всегда был минус оппозиции, их слабое место. Ну, вот так и осталось теперь. Нового в этом ничего нет. Тем более, что «Другая Россия» пытается сделать вещь очень сложную. Объединить людей почти противоположных взглядов. Это хорошо и можно сделать, когда речь идет о защите института свободных выборов. Вот с такой целью можно объединиться с кем угодно. А идти на выборы кандидатом от таких разнообразных и противоположных сил. Очень трудно. Я боюсь, им не удастся выдвинуть единого кандидата.
Какова ваша президентская программа?
О, об этом еще рано говорить. Мы тут с приятелями разрабатываем ее. Я думаю, к осени я уже ее где-нибудь опубликую в интернете.
Ну, скажем, на чем она основывается, основная идея?
Идея основывается на том, что нужны институты демократии в обществе, и их надо отстраивать. Принцип управления, принцип администрирования, который сейчас установлен в России, с моей точки зрения, ведет страну к катастрофе. Нужна широкая федеративность, нужно восстановить избирательные институты на местах, в регионах. То есть нужно делать вещи обратные тем, которые сделало 10 лет нынешнее правительство.
А как вы полагаете, насколько нужна российскому народу на данный момент демократия?
Демократия нужна любому народу. Если этот народ не понимает, что она ему нужна, то плохо его дело. Без демократии ничего никогда не создашь.
Ну тогда я по-другому поставлю вопрос. Как вы полагаете, насколько российский народ осознает, что ему нужна или не нужна демократия?
Ну, наша задача помочь им это осознать. Если они это осознают недостаточно, наша задача им это объяснить. Устойчивая система не может быть недемократической. Только когда общество участвует в управлении государством и участвует активно, энергично, только тогда создается ситуация устойчивая в стране. Сегодняшнюю ситуацию в России я устойчивой назвать не могу.
Как бы вы охарактеризовали эту сегодняшнюю политическую ситуацию в России?
Кто-то вот очень точно назвал ее демократура. Вот она и есть, демократура.
В какой степени вы, по вашим собственным представлениям, являетесь выразителем интересов российского народа?
Это мы увидим в процессе дебатов, предвыборной кампании, обсуждений платформ. Насколько, никто не знает на сегодняшний день. Сейчас очень трудно установить, что думают люди. Они, с одной стороны, перестали отвечать правду на опросах, с другой стороны, опросы эти поддельные. Я вот приеду, поговорю, поучаствую в каких-нибудь дебатах, похожу по улицам, и тогда вам скажу.
На данный момент кого вы считаете наиболее вероятным кандидатом в президенты?
Скорее всего, конечно, и нынешнему режиму удастся провести наследника с той же легкостью, с какой в свое время Ельцин провел Путина. Если все останется, как оно есть сейчас, то это наиболее вероятный вариант. То есть будет как бы назначен преемник, и он им станет. Вот что, скорее всего, будет при нынешней апатии общества, раздробленности оппозиции и так далее.
Вот если предположить, что вы станете президентом России, вы собираетесь осуществить свою давнюю идею суда над КПСС?
Я постарался бы это сделать, конечно.
В какой форме?
Это может иметь форму международной комиссии, может иметь форму суда. Это все можно продумать, но это необходимо сделать. У нас до сих пор с прошлым неясность, и поэтому страна так легко усваивает старые мифы коммунистических времен. У них уже брежневские времена чуть ли не самые счастливые, если верить некоторым опросам. Поскольку не было как-то вердикта, осуждения этого режима, его анализа, вскрытие его преступлений публичного, да, этого ничего не произошло. Ну, поэтому все и забылось, и пошли мифы опять. Без этого, я боюсь, никогда мы не сможем смотреть в будущее, пока мы не разгребем прошлое.
Говорил Владимир Буковский. Я напомню, что вчера он сдал документы для получения нового российского паспорта и собирается в сентябре или осенью приехать в Москву. Я продолжаю программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Известный адвокат Борис Кузнецов, в отношении которого Тверской суд Москвы собирается возбудить уголовное дело по статье «Разглашение гостайны», уехал из России. В Бразилии суд выдал ордер на арест предпринимателя Бориса Березовского. Международный институт прессы выразил обеспокоенность ограничениями гражданских свобод в Китае. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей на программу «Поверх барьеров. Российский час». Она выйдет сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Проведет ее Марина Тимашева. И главная тема выпуска – это 75-летие известнейшего российского театрального режиссера Петра Фоменко. Сегодня исполняется ему 75 лет. Слушайте разговор с Петром Фоменко и учеников Петра Фоменко, которые рассуждают о своем мастере. Это будет... Вы слушаете программу «Свобода в 9». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой моего коллегу Дмитрия Морозова. Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Признаюсь, что сегодня совершенно не имею понятия, о чем пишут российские газеты, так что рассказывайте с нуля буквально, что интересного, на что стоит обратить внимание.
Сегодня пятница, Виктор, начинается уикенд, спектр широчайший тем. В частности, газета «Новое известие» предостерегает: «Наука избивать», так называется заметка. Активисты молодежных движений готовятся к предвыборным уличным схваткам. На этой неделе прокремлевские молодежные движения организуют крупнейший в России летний лагерь, куда съедутся 10 тысяч активистов. Помимо политзанятий, внимание, в программе лагерной смены предусмотрены физподготовка и занятия рукопашным боем. Подобные лагеря, только в меньшем масштабе, также проведут оппозиционеры и националисты. По мнению экспертов, уличные столкновения станут основой стратегии целого ряда политических сил в период выборов 2007-2008 годов. Так что, Виктор, будьте бдительны. Завтра, 14 июля, смешанные силы по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта отметят 15-летний юбилей. Ввод голубых касок в 92-м году позволил прекратить длившиеся почти 3 года кровопролития. О событиях 15-летней давности и о том, к чему может привести нынешняя ситуация, газета «Время новостей» сегодня рассказывает. И речь пойдет, точнее, не речь пойдет, а здесь интервью, в этой газете интервью министра обороны Грузии 92-93 годов Тенгиза Китовани. Еще одна очень важная международная тема. Вчера Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания распространили в Совете Безопасности ООН новый проект резолюции по Косово, в отличие от предыдущих вариантов. А их было, кстати, уже 4, он не предусматривает автоматического предоставления Косово независимости, и, похоже, Запад пошел на уступки России, которая призывала решать проблему не в Нью-Йорке и Брюсселе, а в Приштине и Белграде. Действительно ли независимость Косово лишь вопрос времени? В этом вот корреспондент газеты «Известия» попыталась разобраться, проехав практически по всему пока еще не признанному краю. Рекомендую репортаж, поскольку очень подробно в деталях, для тех, особенно кто не в теме, допустим, приводится этнические карта Косово и так далее, и так далее. И последнее, разумеется, перипетии косовского вопроса.
Дмитрий, ну я добавлю к этому, что сейчас средствами массовой информации активно обсуждается заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который все-таки сказал, что не настолько уж новый план отличается от плана Ахтисаари, так что у России все-таки такая пока еще не совсем понятная позиция, и непонятно, будет ли Россия голосовать за этот новый план.
Совершенно верно, тем более, что я привел точку зрения исключительно газеты «Новое известие», отнюдь не «Институт» в последней инстанции. И еще одна международная тема, тоже чрезвычайно важная. Не успели британские спецслужбы завершить расследование дела о взрывах в Лондоне и Глазго, как над жителями Туманного Альбиона нависла новая террористическая угроза. Причем на этот раз речь идет не о кознях радикальных исламистов, а о деятельности боевиков совсем другой формации. Речь идет о том, что баскские террористы, можете себе представить, готовили взрыв пассажирского парома в Британии. Об этом читайте на страницах газет, российской газеты сегодняшней. Ну, как без разговора об отпусках? Так ведь, коллега, отпуска. Так вот, ну, понятное дело, за рубежом не так-то просто не поддаться соблазну сделать памятную, порой дорогую покупку, обновить гардероб, просто отдохнуть на широкую ногу. Обычно заграничные расходы стараются оплачивать валютными карточками, причем рублевые подходят для этого ничуть не меньше карт в долларах или евро. Какими карточками выгоднее оплачивать покупки за границей, вы узнаете, прочитав заметку под заголовком «Путешествие по карте» в сегодняшних «Ведомостях». В заключение обзора по традиции уже о спорте. Вышел свет пятницы, вышел свет свежий номер еженедельника «Футбол». Одна из главных тем номера – это дозаверочная кампания в российском футбольном, конечно, чемпионате, в премьер-лиге. Некоторые аналитики считают, что самое громкое событие – это переход Дмитрия Лоськова и вот на первой странице большая фотография Лоськова и надпись, заголовок «Прощай, Локо», имеется в виду «Локомотив», разумеется, и «Здравствуй, Сатурн». Да, действительно, Дмитрий Лоськов наделал много шума, перейдя из клуба в клуб, но это возрастной опытный игрок, и известно было о том, что с самого начала не задались,
да,
у него отношения.
Я
с
думаю,
Анатолием
что да, тем самым подтверждаются те слухи, которые активно ходили даже, я бы сказал, не один месяц по поводу каких-то конфликтов.
Совершенно
с бывшим.
Да. И вполне возможно, в «Сатурне» составит компанию Лоськова его бывший одноклубник по «Локомотиву» Вадим Евсеев из «Торпедо», который может перейти.
Интересные новости. Спасибо, Дмитрий.
Коллега, это еще не все.
Еще не все даже.
Еще не все, совершенно верно. Поскольку завтра начинается полуфинальный матч розыгрыша Кубка Федерации по теннису между командами Соединенных Штатов Америки и России. Ну, все было бы ничего, но ведь эта игра обросла массой коллизий. В том числе и известно, что были большие проблемы у капитана российской команды Шамиля Торпищева с въездной визой. Кроме того, в составе американской команды произошли довольно существенные изменения. И о некоторых деталях подготовки к этому матчу сегодня, кстати, жеребьевка. Читайте в сегодняшнем номере газеты «Спорт-экспресс».
Спасибо тебе, Режина. Дмитрий, благодарю за такой обширный и подробный обзор центральной российской прессы. Напомню, его подготовил Дмитрий Морозов, а у нас на очереди как раз спорт, снова спорт. Мы вот плавно перешли к спортивным вопросам. К нам в компанию присоединилась моя коллега Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Давайте все-таки сначала с самых актуальных новостей спорта начнем.
Доброе утро, Виктор. Ну, естественно, главная новость – это велогонка Тур де Франс. Вчера там проходил пятый этап по Бургундии между городами Шабли и Атюном. И выиграл его итальянец Филиппо Пацатто. Вторым финишировал испанец Оскар Фрейра. Третьим еще один итальянский гонщик Даниэле Бинатти. В общем зачете продолжает лидировать швейцарец Фабиан Канчеларо. В польском городе Катовице, где проходит финальный турнир мировой лиги среди мужских сборных, в четверг первый матч провели волейболисты сборной России и выиграли в трех сетах у команды Болгарии. В этой же группе выступает сборная Бразилии, которая в первом матче уступила команде Болгарии 2-3. И сегодня групповой турнир завершится встречей россиян с бразильцами. На молодежном чемпионате мира по футболу в Канаде сыграно оставшиеся 4 матча 1/8 финала. Вот как они завершились. Аргентина-Польша 3-1, Нигерия-Замбия 2-1, Чили-Португалия 1-0 и Мексика-Конго 3-0. 14 июля в четвертьфиналах сыграют Австрия-США и Испания-Чехия, 15-го Чили-Нигерия и Аргентина-Мексика.
Спасибо, Наталья. Это были самые актуальные новости. Я хотел бы поговорить немножко о чемпионате среди молодежных команд по футболу, который проходит в Канаде. Насколько я понимаю, там активные события развиваются, не так ли тоже?
Да, но я хочу сказать, что сегодня как раз достаточно спокойно проходили матчи, а вот вчера, да, вчера были и сложные матчи.
Это 1/8 стадия.
Да, 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 стадия 1/8 финала. Вчера игрались овертаймы в трех матчах в одном, даже победитель определялся по пенальти, ну а главной, конечно, сенсацией стало поражение бразильцев. Сборная Бразилии уступила команде Испании 4-2, ну, в овертайме, то есть основное время была ничья 2-2, а вот потом пропустили сразу два гола бразильцы.
Ну, в общем, правильно я не понимаю, что, можно сказать, такого и следовало ожидать от бразильцев, поскольку бразильцы очень нестабильно выступали, еле-еле прошли в стадию плей-офф и вот так вот рано выбыли.
Ну да, в принципе, два поражения, всего одна победа, причем там с минимальным счетом 1-0, это уже настораживало. Ну вот я хочу отметить, мы много раз, когда обсуждали этот чемпионат, возникали вопросы о легионерах бразильских, которые выступают в ЦСКА. Так вот, там играл Жо, все ждали от него хороших результатов, но Жо так ни разу и не забил, а в последней игре вот с испанцами он получил травму и на 52-й минуте был заменен. Так что сейчас он вернулся в Москву, но он сможет ли играть в ЦСКА, пока неизвестно.
Ну вот такой неудачный, скажем, чемпионат для ЖО. Я благодарю Наталью Федотову за спортивный обзор в сегодняшней программе и продолжаю программу «Свобода в 9». На американском телеканале Link TV прошла премьера документального фильма Джона Алперта «Русские идут». Этот фильм – результат работы группы российских журналистов в Соединенных Штатах. Они проехали от Нью-Йорка до Нового Орлеана, снимая материалы про Америку и по мере возможности показывая американцам русскую жизнь. Поездка проходила в рамках проекта под названием «Русские идут» Нью-Йоркской телешколы Downtown Community Television Center и международной неправительственной организации Internews Network. Этот проект стал одним из последних реализованных в России руководителем фонда образованной медиа Мананны Асламазян. С подробностями Малика Рахманова.
Пять журналистов российских телеканалов из разных городов России, в том числе Томска и Нижнего Новгорода, отправились в Америку путешествовать на автобусе по маленьким городам. Почти две недели группа русских журналистов колесила по американским дорогам, чтобы рассказать о России, показать видеоматериалы, узнать и заснять уголки Америки. Рассказывается продюсер проекта «Русские идут» Манана Асламазян.
Автобус был ненормальный. Он был совершенно особый автобус, потому что это автобус, который принадлежит такой школе телевидения в Нью-Йорке, она называется Downtown Community School. Это школа, где работает очень известный, очень серьезный журналист, документалист Джон Алперт. Он ее придумал, он ее основал. И так вот, школе принадлежит автобус, на боковине которого находится специальный экран. И все, что монтируется внутри этого автобуса, можно показывать на этом экране. Этот автобус путешествовал из Нью-Йорка до Нового Орлеана и обратно, заезжая во всякие маленькие города. И там на площади городской собирались люди, жители этого городка, и ребята из Сибири, из Нижнего Новгорода показывали коротенькие истории, которые они снимали в России и привезли в Америку. А потом они там разговаривали, задавали вопросы и, в свою очередь, снимали свое впечатление об Америке. И по возвращении практически все 5 журналистов, которые участвовали в этой поездке, они каждый у себя показал все, что он сумел снять в Америке за этот период. Американские школы, вот Downtown Community School, тоже снимали все это путешествие. И вот Джон Алперт смонтировал документальный фильм.
Некоторые сравнивают фильм Джона Алперта с картиной английского комика Саши Бэрона Коэна «Барат. Культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан». Фильм «Русские идут» тоже содержит забавные моменты. Например, российского корреспондента арестовывают за кражу чипсов. На охоте с аллигаторами русский встречает своего первого крокодила. Ранее Джон Алперт, автор и продюсер проекта «Русские идут», использовал идею путешествия на этом автобусе по 10 американским городам. Тогда американцам показывали материалы об Афганистане, теракте 11 сентября и войне в Ираке. У Алперта возникла идея осуществить подобный проект совместно с русскими коллегами, говорит Манана Асламазян.
Цель любого проекта, она как бы заключается в том, чтобы использовать телевидение как некое средство для того, чтобы люди друг с другом общались, чтобы они понимали лучше окружающий мир и себя лучше. Вообще маленькие американские города, которые посещали ребята, практически никогда в этих городах не видели там истории о том, как русские моржи празднуют праздник крещения, ныряя в прорубь, или как девушка-журналист из Сергиева Посада сделала замечательную историю своего дедушки, погибшего на войне, и историю о том, как школьники российские ищут неизвестные могилы. И трудно себе представить, что где-нибудь в там маленьком городке в Америке такая история могла бы быть по телевизору. Точно так же трудно себе представить, чтобы жители этого же городка задавали вопросы журналистам, как-то общались.
Один из участников программы журналист из Томска Максим Воронин делится впечатлениями.
Это было один из самых безумных месяцев в моей жизни. Мы очень много ездили, очень много работали. Работали, наверное, даже больше, чем ездили. А иногда мне казалось, что мы ездим больше, чем работаем. За это время мы успели снять около 150 судеб, мы успели снять около 20 примерно событий, мы успели познакомиться со многими людьми, выяснить их мнение о русских, об Америке, о многих-многих вещах, которые их беспокоят ежедневно.
Чаще всего мы знаем себя такими, какими показываем себя другим. Нашим гостям иногда открываются удивительные вещи, в которых, как я думаю, и проявляется настоящая душа Америки. Малика Рахманова, Радио Свобода.
Я продолжаю программу «Свобода в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Напомню, что сегодня в 11 часов утра по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» час прессы. Программу сегодня проведет моя коллега Анна Качкаева. А речь пойдет о дорожном движении, и тема звучит так: «Граждане на дороге, новые штрафы, новый административный кодекс и новые правила дорожного движения». Это будет в 11 часов утра. Ну, а у нас еще материалы о том, как в России, возможно, будут бороться с алкоголизмом, а также разговор о проблемах ЖКХ в Москве. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с требованием вывести из Ирака большую часть боевых частей. Президент США Джордж Буш уже накладывал вето на подобный законопроект и заявлял, что готов сделать это вновь. В Бразилии суд выдал ордер на арест предпринимателя Бориса Березовского. Его обвиняют в отмывании денег. Утверждается, что Березовский причастен к махинациям вокруг футбольного клуба «Коринтианс». Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении жителей Чечни Аюбхан Магомадова и постановил выплатить его родственникам более 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. Живущий в Великобритании писатель Владимир Буковский намерен в сентябре приехать в Москву для участия в предвыборной кампании. Буковский, выдвинутый кандидатом в президенты от демократической оппозиции, подал документы на оформление российского паспорта. Адвокат Борис Кузнецов, в отношении которого Тверской суд Москвы собирается возбудить уголовное дело по статье «Разглашение гостайны», уехал из России. На севере Ливана в столкновениях с боевиками погибли по меньшей мере 4 ливанских военнослужащих, 9 получили ранения. Ливанская армия обстреляла лагерь палестинских беженцев, где укрываются боевики группировки «Фатх аль-Ислам». Экстремисты открыли ответный огонь. В Ираке фотограф информационного агентства «Рейтер» и его водители, иракцы по национальности, были убиты в четверг на востоке Багдада. В Греции из-за лесных пожаров эвакуированы сотни туристов. Грузино-абхазский конфликт не помешает проведению Олимпиады 2014 года в Сочи. Об этом заявил управляющий делами президент России Владимир Кожин. Он отметил, что если бы Международный олимпийский комитет считал ситуацию серьезной, то в России не стали бы проводить Олимпиаду. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой принять федеральный закон о принудительном лечении от алкоголизма. Впрочем, тем самым Морозов всего лишь повторил предложение, высказанное министром внутренних дел России Рашидом Нургалиевым. Однако, судя по всему, чиновники в деле борьбы с алкоголизмом оказались полными дилетантами, поскольку эксперты думают несколько по-другому. А о современной концепции лечения алкоголизма наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева беседовала с главным наркологом города Москвы Евгением Брюном.
Евгений Алексеевич, так можно ли вылечить алкоголизм?
Ну да, вообще наркологическое заболевание, оно реализуется в результате накопления факторов риска. Генетических, психологических, социальных, семейных и так далее. Если нам удается организовать работу по компенсированию этих факторов риска, то тогда нам удается и успешно лечить это заболевание.
А что значит компенсировать психологические риски?
Например, больной алкоголизмом, у него проблемы в семье, там непонимание, и мы работаем тогда со всей семьей и пытаемся научить их внутри семейным взаимоотношениям. Или у больного алкоголизма проблемы профессионального характера. Если нам удается решить эту проблему общими усилиями, вместе, допустим, со службами занятости, то нам удается этот фактор риска снять. Если нам удается наладить взаимоотношения с больным в плане, есть такие враги больных нашего алкоголизма, как усталость, раздражимость, голод, гнев и так далее. Если нам удается его научить вовремя увидеть обострение патологического влечения к алкоголю и вовремя применить какие-то меры, это такая обучающая программа, как жить с этим заболеванием, если хотите, школа больного.
Евгений Алексеевич, то, что вы рассказываете, похоже на некоторое такое волшебное участие в человеческой жизни, решить проблемы такие. Возможно ли это?
Вот это конкретная повседневная работа. Конечно, нам не всегда удается решать эти проблемы. Я могу сказать так, что если применить только медицинские методы лечения, то эффективность нашей работы будет составлять 1-3%. Мы будем мерить в годовых ремиссиях. Если сюда подключить хорошее психиатрическое лечение, то тогда мы эффективность свою повышаем где-то до 18% годовых ремиссий. Если сюда подсоединяется психотерапия, то тогда эффективность повышается порядка до 30%. И если мы сюда присоединяем еще и обучение, и решение проблем больного, социальных, психологических, этот реабилитационный компонент прибавляет еще эффективность, и мы достигаем 40% годовых ремиссий. На сегодняшний день это мировой потолок.
Евгений Алексеевич, а в советские времена были такие ЛТП, да. А у них какой процент ремиссии был?
Никакой. Так горько в свое время шутили. Ремиссия измерялась не временем, а расстоянием до первой точки, где продают алкоголь. А это вчерашний день, сейчас такого уже и в мыслях быть не может. Сейчас реабилитация совершенно по-другому рассматривается. То есть в центре проблемы в любом случае стоит человек и решение тех проблем, которые у человека возникают в связи с заболеванием.
Это было экспертное мнение главного нарколога Москвы Евгения Брюна. С ним беседовала Ольга Беклемищева. А тему борьбы с алкоголизмом продолжит наш опрос. Корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин спрашивал у прохожих на улицах Ульяновска, какова их норма употребления спиртных напитков.
По статистике, в Ульяновской области насчитывается около 22 тысяч больных алкоголизмом. Но это только те, кто добровольно обратился к наркологам и встал на учет. На деле же, по оценкам специалистов, количество алкоголиков в области может быть 8-10 раз больше. На заседании Госсовета в Ростове-на-Дону, посвященного профилактике правонарушений, ульяновский губернатор Сергей Морозов предложил принудительно лечить всех российских...
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Когда как? Ну, как закуска такая, если сколько выпьешь. По-разному можно выпить. Можно из 200 грамм упасть, можно и 500 поднять.
Ну, ваша норма какая?
Пол-литра.
Чуть-чуть от таких две маленькие рюмочки могу выпить по 20 грамм два раза. Белый или коньяк.
Ноль. Принципиально. Лет 9 вообще в рот не беру. Теряешь кусок своего мозга, забываешь то, что было. Жизнь пролетает в этот момент впустую, можно сказать. Поэтому принципиально я против этого. Пообщаться можно и без этих средств.
По празднику на рюмочку, две водки. Но она как-то, говорит, для здоровья вроде бы.
Каждый день две бутылки.
Две бутылки чего?
Пиво. Праздник могу и водки выпить.
Сколько?
Сколько влезет.
У меня нет никакой нормы вообще. Ну почему? Не употребляю, интересно. Я что, алкоголичка, что ли?
У меня очень даже в норме. Я иногда выпиваю, иногда не выпиваю. Я могу 5 месяцев не пить, 6 месяцев не пить, а потом немножко 2-3 дня могу расслабиться. Водку не пью я, пиво пью.
Пожалуй, один бокал сухого вина. Наверное, в неделю 1-2 раза. Ну, наверное, потому что в выходной день.
А кто мерил?
Сколько найдем, столько выпьем. Сегодня 100 грамм хватило, упал, допустим. Завтра литр не хватает.
От чего это зависит?
От организма.
Сегодня похмелье, завтра нет.
Сухого. Рюмки 2-3. Зачем больше? Чтобы голова болела. Много будешь пить, и сухого будет болеть.
Чисто на праздник. В нормальном количестве, чтобы стоять на ногах, не мотаться. Это зависит от компании. Я не стремлюсь к тому, чтобы выпить больше, меньше. Там. Мне это не нужно.
Почти не пью. Дочь тоже не пьет, 17 лет, но она занимается спортом. На Новый год, может быть.
Шампанское.
Да. В стрессовой ситуации 30 грамм коньяка. 2 стрессовых ситуации было в год.
Вообще не пьем. Добрая жизнь такая. Ну, спортсмен я, короче говоря.
50 грамм водки, и я в полном отпаде.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Какова ваша норма употребления спиртных напитков? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Астрономы продолжают проникать все дальше в глубины Вселенной, а... Другие ученые определяют по родинкам скорость старения. Об этом и многом другом научная панорама с Ольгой Орловой.
Исследователи из Массачусетского технологического института создали здание из воды. Его жидкие водяные занавесы могут не только отображать картинки и сообщения, но также ощущать приближающийся объект и автоматически пропускать его через воду. Крыша павильона, закрытая тонким слоем воды, поддерживается большими поршнями и может двигаться вверх и вниз. Когда павильон закрыт, крыша опускается на землю, и все строение исчезает. Фасад водного павильона похож на большой дисплей с текстами и интерактивными моделями. Британские ученые пришли к выводу, чем больше у человека родинок, тем больше вероятность того, что его ДНК обладает особыми механизмами защиты от старения. Биологический возраст обладателей 100 родинок меньше лет на 7, чем у обладателей менее 25 родинок. Оказывается, генетики обнаружили связь между количеством родинок и длиной теломеров, концевых участков генов, которые как раз и являются индикаторами старения. Однако в то же время доказано, что большое количество родинок повышает риск развития меланомы, злокачественной опухоли кожи, поэтому британские онкологи настаивают на дальнейшем подтверждении проведенных исследований. Международная команда астрономов с помощью крупнейшего телескопа КЕК-2, расположенного в Гавайской обсерватории, обнаружила следы первых самых дальних галактик. Ученые увидели свет от галактик, оставленный более 13 миллиардов лет назад. Возраст Вселенной тогда был около 500 миллионов лет. В эксперименте массовое скопление галактик были использованы как естественные гравитационные линзы для определения местонахождения более отдаленных систем, которые не могли быть обнаружены при обычных наблюдениях. Американские ученые сообщают, что гены играют важную роль в восприятии кислого вкуса, который вызывается кислотами в пищевых продуктах и напитках. Прежде ученым не совсем было понятно, как система вкуса способна переводить кислые молекулы на языке в нервный сигнал, который мозг воспринимает как кислый. Теперь некоторую ясность привнесло исследование, проведенное на близнецах. Оно помогло определить влияние генетических факторов и факторов окружающей среды на чувствительность к кислому вкусу. Компьютерное моделирование показало, что гены играют в этом вопросе более важную роль, чем окружающая среда. Дальнейшие генетические исследования в этом направлении помогут понять, как и почему люди отличаются по восприятию вкуса. Тогда, по мнению ученых, можно было бы управлять вкусом индивидуальных диет в целях поощрения здорового питания.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Коллекция периодических изданий российской «Белой эмиграции» внесена в собрание документального наследия ЮНЕСКО «Память мира». Коллекция создана сотрудниками Русского иностранного исторического архива Чехии и хранится в Пражской славянской библиотеке. Здесь собраны периодические издания тех европейских стран, где проживали эмигранты из России, Украины и Белоруссии после революции 1917 года. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
До Второй мировой войны Чехословакия была одной из нескольких европейских стран, которые принимали у себя эмигрантов из России и Украины. Часть из них инициировала создание Русского заграничного исторического архива. В 1923 году его работники начали собирать коллекцию периодических изданий, рассказывает сотрудник славянской библиотеки в Праге Ержи Вацек.
Здесь находятся периодика из всех континентов, из всех стран, где эмигранты жили, публиковали. Здесь можно найти основные ежедневные газеты русской эмиграции, вплоть до таких газет, которые издавались только краткое время, или однодневки даже. У нас находятся газеты, которые издавали гитлеровские оккупанты на территории России, на оккупированных территориях. Не говорю уже о газетах, которые издавались на юге России во время гражданской войны, взятия южной территории большевиками. Эти газеты читают историки особенно ценными, так как редко где могли сохраниться в таком состоянии, как у нас.
У архива были представители во всех странах мира, где выходила эмигрантская периодика. Многие работали на добровольных основах. Газеты приходили даже с островов Тихого океана или из африканских стран. Документировали не только крупные периодические издания эмигрантов, но газеты и журналы политических партий, общественных организаций, студенческих кружков, а также сатирические листки. В коллекции есть даже редкие экземпляры, отпечатанные не в типографии, а на гектографе. Фонды пополнялись не только за счет периодических изданий. Эмигранты дарили привезенные книги. Со временем в архив вошла русская библиотека Министерства иностранных дел Чехословакии, которую впоследствии подарили СССР.
Архив работал еще во время Второй мировой войны, во время гитлеровской оккупации. Здесь, в Праге, находилось много ценных собраний, относящихся к славянскому миру. Предполагали фашисты, что после войны, если они победят, из Праги сделают центр славяноведения в нацистском духе. Также архив не пострадал. В 1945 году был архив передан чехословацким правительством Академии наук Советского Союза в связи с ее юбилеем. Но, как оказалось, архивом пользовались прежде всего органы госбезопасности советской и на основе этого архива также произошло много трагических арестов русских эмигрантов.
Всего в архиве более 5000 наименований журналов и газет. Их постепенно переносят на микрофильмы. Электронный вариант коллекции периодических изданий «Белой эмиграции» в славянской библиотеке появится через несколько лет. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве сейчас уже 9 часов 45 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Известный адвокат Борис Кузнецов, в отношении которого Тверской суд Москвы собирается возбудить уголовное дело по статье «Разглашение гостайны», уехал из России. В Бразилии суд выдал ордер на арест предпринимателя Бориса Березовского. Международный институт прессы выразил обеспокоенность ограничениями гражданских свобод в Китае. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы, как обычно, посвящена жизни Москвы и Петербурга. С городскими новостями Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня в Петропавловской крепости на месте казни декабристов пройдет торжественно-траурная церемония, приуроченная к очередной годовщине казни. В ней традиционно принимают участие потомки декабристов. В этом году, в День памяти, прозвучит литературная композиция, составленная на основе писем и воспоминаний декабристов. Москва. Роспотребнадзор запретил купаться в Москве реке Пахре и Клязьме. Вода в этих реках не отвечает санитарно-гигиеническим нормам. Более благополучно дела обстоят только по водохранилищам и зонам отдыха. На сегодняшний день проверено 230 таких зон, и во всех можно купаться. Правда, только 10% из них полностью оборудованы и идеально подходят для отдыха и купания. Петербург. Сегодня с Исаакиевской площади стартует автопробег «Сочи-2014. Справедливая победа». Его участниками станут 13 человек. Им предстоит преодолеть более 7 тысяч километров за месяц. Участники автопробега везут сочинцам огромную полутораметровую открытку с поздравлениями, на которой жители всех городов, где будет останавливаться команда, смогут поставить свои подписи. Москва. Четверть питьевой воды в Подмосковье не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. В 26% поступающей из подземных источников питьевой воды наблюдается высокое содержание железа, фтора и стабильного стронция. В некоторых городах, таких как Ивантеевка, Клин, Луховицы, питьевая вода далеко не всегда отвечает гигиеническим требованиям, поэтому специалисты советуют жителям области применять методы доочистки водопроводной воды. Петербург. В субботу в Павловске откроется 7-й международный фестиваль цветов «Императорский букет», носящий имя императрицы Марии Федоровны. Как сообщил арт-директор фестиваля Виталий Васильев, в этом году изюминкой фестиваля станет участие ансамбля исторического танца и старинной музыки из Эстонии.
Нам удалось заполучить великолепный творческий коллектив. 18 музыкантов, артистов танца и вокала везут с собой роскошнейшие совершенно костюмы, несколько коллекций костюмов французских, которые являются точными копиями костюма 17-18 века. Везут они с собой удивительный спектакль, который называется «Танец короля солнца». Программа ожидается очень интересной. Кроме этого, много интересного нам на этот раз дарит императорский фарфоровый завод.
Москва. Уникальное водное шоу «Танцующие фонтаны» впервые пройдет сегодня в столице. Торжественное открытие всемирно известного водного шоу состоится у фонтана «Каменный цветок» Всероссийского выставочного центра. В программу открытия вошел аудиовизуальный спектакль «Водная феерия», а также шоу танцующих фонтанов под музыку с подсветкой, гейзеры и искусственный туман, композиции с использованием новейших цветных лазеров и шоу летающих иллюзионистов. Представление пройдет под сопровождением музыки, начиная от классического жанра до мюзиклов. Новости Москвы и Петербурга. 13 июля. Татьяна Волович.
Москва остается единственным регионом в России, по-прежнему гарантирующим очередникам получение квартиры, заявил представитель правительства Москвы в Совете Федерации Олег Толкачев. По закону бесплатные квартиры не могут быть приватизированы. В целом же процесс приватизации заканчивается в 2010 году. Олег Толкачев считает оставшиеся 3 года вполне достаточным сроком для тех, кто имеет право на приватизацию, но до сих пор не решил для себя, стоит ли это делать. О проблемах жилищно-коммунального хозяйства в Москве с председателем Комитета Совета Федерации по ЖКХ Олегом Толкачевым беседует мой коллега Владимир Бабурин.
Первый вопрос. Новый жилищный комплекс подвел черту под бесплатной приватизацией. Она должна была сначала закончиться 1 января будущего года. Потом была принята поправка, приватизацию продлили до марта 2010 года. И тем не менее, для многих москвичей, причем именно москвичей, потому что очень большой город, такая постановка вопроса по-прежнему может обернуться серьезной драмой. Достаточно посмотреть на эти очереди к так называемому одному окну, где принимают документы на приватизацию. Люди там стоят месяцами, действительно месяцами. Понятно, что получившие квартиру после 1 января 2005 года, они имеют право ее приватизировать. Это не вызвало особых протестов, особых разногласий. Эта норма понятна. Но все-таки зачем нужно было вводить ограничения, пусть даже отодвинули на 3 года, для тех, кто получил жилье 20, а то и 30 лет назад? Для чего крайний срок, после которого приватизация вообще прекратится?
Владимир, ну вот Россия отличается от многих других стран тем, что очень часто ответ заложен в самом вопросе. Первое. Приватизация, вообще-то говоря, идет с 1992 года, и уже вот 15 лет это явление существует в стране. Сейчас еще есть 3 года так, для такой возможности. Вообще-то говоря, срок, на мой взгляд, достаточный для того, чтобы определиться со своей вот необходимостью, со своими желаниями. Нужно это делать, не нужно. Тут есть аргументы и в одну, и в другую сторону. Потому что понятно, что тот, кто является собственником квартиры, по новому жилищному кодексу он становится или станет в ближайшем будущем собственником и жилого дома. Это дальше за собой повлечет по определенным правилам собственность на землю, уж по крайней мере на ту, на тот участок, на котором расположен жилой дом. А вообще-то любой собственник, он несет определенную ответственность за свою собственность. Это во всем мире, во всех странах так. Поэтому тут надо уметь не только получать определенные преимущества от владения собственностью, но и брать на себя ответственность, обязанность, как любого собственника. С другой стороны, для тех, кто еще не решил эти задачи, ну, 3 года все-таки достаточный срок. При всех там издержках, одно окно, не одно окно. Все-таки, уверяю вас, я думаю, что достаточно прилично знаю этот вопрос. В течение, если документы собраны и поданы на приватизацию, чаще всего это на Зеленом проспекте происходит, то, вообще-то говоря, в пределах месяца, когда вы, после того, как вы сдали документы, вам выдают свидетельство на право приватизации. И еще скажу одну вещь. Уж если говорить о Москве отдельно, то Москва – это, по моим сведениям, единственный регион. Я так искал, не нашел другого, где до сих пор вот те обязательства перед очередниками, это чуть иное, это не приватизация, но те вот 200 тысяч семей, которые стоят на сегодня в очереди, они получили от города гарантию, от городского правительства, что эти вот обязательства будут выполнены, несмотря на то, что нынешний новый жилищный кодекс, он, как вы правильно сказали, прекращает эру бесплатной раздачи жилья. Именно потому, что постановка была до 2005 года.
И еще один вопрос. В 2010 году вы говорили об ответственности собственников. Действительно ли, что после 2010 года обязанности, в частности, на капитальный ремонт жилья будут возложены уже не на муниципальные власти, а на собственников жилья?
Ну, эти обязанности должны быть возложены на собственников. Будут и должны быть чуть-чуть разные вещи в русском языке. И они могли бы быть возложены реально тогда, когда власти, ну, точнее говоря, бюджет, в том числе федеральный бюджет, рассчитался бы с предполагаемыми собственниками за все те недоремонты, которые были, или недофинансирование, точнее, ремонтов. Не, ну, как говорится, ну, если не было ремонта, то его трудно сделать задним числом. А вот вернуть деньги за несделанный ремонт, вот это первая необходимость бюджета. И вот именно на решение этих вот вопросов и направлены те новые поправки в жилищный кодекс. Они сейчас обсуждены, насколько я понимаю, их там было несколько сотен. Дальше, если это решится, то дальше, да, уже собственники должны будут определяться сами, но опять не только из своих средств, а с помощью тех дотаций, вот скажем, если говорить о Москве, которые город будет и берет на себя такие обязательства, направлять товариществам собственников жилья. Там есть другая проблема, что если вы не имеете оформленного товарищества, ну, проще говоря, не имеете счета в банке, то затруднительно вам хоть куда-нибудь перевести эти деньги. С вами невозможно разговаривать, вы не являетесь юридическим лицом. Но как только вы им становитесь, тут появляется проблема другая. Вы тут же попадаете на налоги. То есть получается ситуация парадоксальная. Значит, вот, скажем, с одной рукой из городского бюджета вы получаете дотацию, а другой рукой, по налоговому кодексу, так сказать, с этих денег с вас начинают брать налоги. Но не только с этих денег, а любое ваше действие подпадает под налогообложение. И вот с этим тоже должен законодатель разобраться.
Это было мнение Олега Толкачева, члена Совета Федерации от правительства Москвы. Полностью интервью с Олегом Толкачевым слушайте в ближайшей программе «Лицом к лицу» в это воскресенье 15 июля. Наконец, завершает программу «Свобода в 9», наша постоянная рубрика «Афиши». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах сегодняшнего дня в Москве.
Театры. Сегодня вечером на сцене театра «Новая опера» в рамках летнего фестиваля балета «Русский национальный балет» представляет спектакль «Баядерка», а на сцене Российского молодежного театра покажет свою версию «Лебединого озера». Сегодня же на сцене театра имени Пушкина канадский театр «Эксмахина» и Робер Лепаш играют свой третий спектакль в рамках международного фестиваля имени Чехова «Баскерс опера», поставленный по мотивам оперы «Нищих» Джона Гэя и Кристофера Пепуша. А в выходные Большой театр представляет свою последнюю балетную премьеру этого сезона. Она называется «Класс-концерт». Это три одноактных спектакля в хореографии Асафа Мессерера, Кристофера Уилдена и Твайлы Тарп. В спектакле задействованы почти все молодые солисты театра. Концерты. В клубе «16 тонн» сегодня вечером симпатичная британская группа, в составе которой выходцы из Израиля. «Ой, вовой». В аудиомагазинах ее диски можно найти в разных разделах – от рока до электронной музыки. «Ой, вовой» – это смесь авангардного джаза, хип-хопа, рока, драм-н-бейса, традиционных восточноевропейских мотивов и клезмерской музыки. Среди языков, на которых поют участники коллектива – болгарский, иврит, идиш и венгерский. Среди других концертов отметим Ольгу Арифьеву и группу «Ковчег». Чек в субботу в демократичной точке, в субботу же пикник в клубе «Апельсин», а в воскресенье в клубе «Икра» одни из основателей музыкального стиля «Индастриал» канадская команда «Frontline Assembly». Выставки. В арт-центре «Винзавод» продолжает работать выставка старинных дверей под названием «Вход-выход», рекомендует Лиля Пальвелева.
В пространстве, где до сих пор экспонировалось только современное актуальное искусство, сейчас выставлены 20 расписных крестьянских дверей конца XIX – начала XX веков. Когда-то они были установлены в избах и сараях, а сейчас являются украшением частных коллекций Москвы и Петербурга. Сюжеты росписей сродни тем, что можно встретить на прялках или сундуках. Это фантастические птицы и диковинные для русского севера звери, к примеру, львы или тигры. И все в обязательном обрамлении венков из цветов, которые чем пышнее и ярче, тем лучше. А надпись «Прощай, Трофим» рядом с изображением человека с винтовкой – память о проводах члена семьи на войну.
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. И мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Время и мир». Ее ведет, как обычно, Ирина Лагунина. И тема следующая. Что стоит за тайное рассекречивание архивов ФБР? Газ в России через 3 года подорожает вдвое или в 5 раз? И какой будет внешняя политика США после 2008 года? Слушайте после выпуска новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем продолжать применять такую подтвердившую свою эффективность форму, как марш несогласия.
Мы сделаем все возможное для освобождения ее сына, остающегося в заложниках.
Я так печалюсь о моих детях. Я родила их, они моя плоть. Я их всех потеряла в Сребренице.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
говорит